Я приветствую каждого, кто присоединился к этому прямому эфиру. И так здорово, что сегодня мы снова можем позволять Слову Божьему вселяться в нашей жизни. Давайте, как всегда, сначала помолимся и действительно настроимся на принятие Слова Божьего. Аллилуйя, келара броси канча, калара бокоси килара брея. Лембро косинче кита лара касантенже гида лара касория, эли барака сенже гида лакор бенже гида лара калара бро, эли барака сенже гида галала броси кея. Аллилуйя! Отец, мы прославляем Тебя за это замечательное время, время, когда Ты наполняешь наши сосуды своим маслом, которое на самом деле поможет нам иметь свет в эти последние времена тьмы. И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что тьма не поглотит нас, потому что свет Твоего Слова, Он обращает вспять всякую тьму, всякий мрак. И мы благодарны за то, что Ты назвал нас светом. Ты сказал, что мы есть свет. И сегодня, как никогда, это становится более насущно, и это становится более и более результативно в наших жизнях. Благодарим Тебя за свет откровения Твоего. Благодарим Тебя за дух премудрости и откровения. Благодарим Тебя за то, что Ты работаешь с нами, и мы позволяем Тебе производить ту работу, которую Ты желаешь. Формируй особенный народ, народ благочестия. Аллилуйя! И мы доверяем Тебе эти два урока. Говори с нами, говори не просто в разуме, но на уровне сердца, и пускай действительно Слово Твое совершит все то, что оно должно совершить. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу. Итак, друзья, сегодня мы продолжаем нашу тему, которая называется «Верно», разделяя слово истины. И вчера мы уже поговорили о различных моментах. Вот, и мы закончили с вами на том, что сегодня два важных потока последнего времени текут. Аминь. И что это за потоки? Это поток откровения о благодати, который продолжает течь. И также поток откровения о благочестии. И этот второй поток, поток о благочестии, знаете, он призван вывести нас на уровне действия в силе. Потому что Писание говорит, что люди, чтущие своего Бога, усилятся. И не просто усилятся и будут действовать. Вот, и, как мы говорили вчера в завершении, Бог приглашает нас с вами войти в эти потоки и не стоять на берегу. Вот, потому что действительно это важно. Также мы говорили с вами о том, что очень важно быть служителем, который верно преподает слово истины. Или верно разделяет слово истины, указывая на различия. Но также очень важно быть христианином со способностью верно разделять слово истины. Вот. И мы говорили, что если служитель не имеет вот этой очень важной способности разделять, тогда он будет проповедовать смешение. А там, где будет смешение, это может навредить людям. И мы рассматривали немножко, вот мы будем больше и больше возвращаться к этому, скажем, примеру с Галатийской церковью. И что мы видим в Галатийской церкви? Они очень хорошо начали. Они начали как люди Нового Завета. Но потом пришли люди и начали смущать их. Смущать тем, что все-таки, да, вы в Новом Завете, но все-таки вам нужен закон. И обратите внимание, что говорит апостол Павел в послании к Галатам, 5 главе, в 4 стихе. И он говорит, смотрите им, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Скажите, пожалуйста, закон добр, закон хорош? Да. Закон от Бога? Да. Но закон в Новом Завете не должен иметь никакого голоса. Почему? Потому что закон был детоводителем грешных людей с греховной натурой. Он был детоводителем, то есть он довел народ до Христа. И потом, когда Христос принял руководство над этим народом, закон уже не нужен. Почему? Потому что закон, он исполнил свою функцию, и когда Иисус Христос родил свыше нас через веру, что происходит? Мы под благодатью. Дальше руководитель наш, тот, кто ведет нас, тот, кто научает нас, это благодать. Мы в руках Божьей благодати. Нас не ведет закон. Нас ведет Божья благодать. И видите, смотрите, когда они все-таки приняли этот обман, обратите внимание, насколько это было серьезно. Потому что сегодня можно слышать, что, ну, знаете, немножко закона не повредит. Нет. Посмотрите на последствия. Он говорит, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. Вы понимаете, насколько это серьезно? И если служитель не имеет способности верно разделять слово истины, то есть он не понимает, какая функция была у закона, какая функция у благодати, какие верующие были в Ветхом Завете, какие верующие в Новом Завете. Если служитель не понимает этого и проповедует закон, то это может нанести очень серьезный вред людям. Очень серьезный вред. И обратите внимание, да, что вот эта картина в Галатийской церкви, это, знаете, картина имеет причину. И причина этого – люди, не умеющие. То есть причина – люди, не умеющие правильно разделять слово истины. Наоборот, люди, возможно, они с добрыми побуждениями были, но, знаете, они смешивали. У них не было четкой разделительной черты, которая разделила и показала, вот Ветхий Завет и его принципы, вот Новый Завет и принципы новозаветнего служения. Галатам 1 глава с 6 по 8 стих. Апостол Павел говорит как раз здесь об этом. И вот смотрите, он говорит, удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой. Видите? Бог призвал нас не через закон. Бог призвал нас благодатью Христовой. И дальше он говорит, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Вы видите, причина такого состояния Галатийской церкви была в чем? Была в том, что пришли служители без способности верно разделять слово истины, указывая на различия, и что они произвели смешение, и теперь, знаете, когда они, галатийские люди, галатийская церковь, начинают, знаете, жить и под законом, и под благодатью, у них нет ни того, ни другого. И Христос стал бесполезным для них. И вот смотрите, Павел говорит, но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. То есть смешение – это не просто, ну, маленький недостаток, друзья. Смешение подлежит анафеме. Почему? Потому что это очень-очень наносит серьезный вред тем, которые начинают жить под воздействием такого благовествования. И смотрите, если вернуться к Галатам 5 главе, 10 стих еще прочитать. Смотрите, он говорит, «Я уверен в вас, в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение». Оказывается, что служитель, который проповедует закон, он является смущающим служителем, который понесет осуждение на себе. Так говорит Писание. То есть, смотрите, что Бог очень серьезно относится к смешению. И он снова и снова и снова через апостола Павла говорит, старайся быть служителем, верно преподающим слово истины, верно разделяющим слово истины. Старайся быть служителем, не смешивающим, а наоборот, в каждом послании, утверждающим. Сейчас мы читаем текст, и этот текст относится к новозаветним христианам. А сейчас мы читаем текст о ветхозаветных верующих. Они отличаются. Ветхозаветные верующие – это нерожденные свыше люди. Это люди, внутри которых греховная сущность. Понимаете? То есть вот эти моменты. Итак, это опасно проповедовать смешение, приводящее к тому, что люди отпадают от благодати и остаются без Христа. И, конечно, опять-таки, друзья, сегодня есть одна очень, ну, такая, я бы сказал, большая проблема, которая не есть проблема, а просто, наверное, неведение людей. И что это за проблема? Сегодня люди с большими именами делают определенные заявления. И другие люди думают, что если это сказал авторитетный служитель, значит, все, что бы он ни сказал, этому можно доверять. Вот, но я хочу сказать, друзья, что, возможно, завтра мы поговорим, и нам нужно будет научиться не только, скажем, верно разделять слово истины, нам нужно будет научиться отделять дар от того слова, которое он говорит. Вот, и нам необходимо стать, наконец-то, зрелыми, чтобы для нас это не было аргументом. Чтобы для нас авторитет Слова Божьего был наивысшим авторитетом всегда. Аминь. Вот. Неважно, даже если кто-то говорит что-то. Аминь. Да, мы уважаем дары служения. Да, мы принимаем их служение. Но если они говорят то, что подлежит анафеме, мы смело говорим анафема. Мы не принимаем этого. Почему? Потому что это служение, оно может серьезно навредить. Серьезно. Итак, авторитет Слова Божьего должен быть выше. Всегда. Аминь. А дальше, что еще важно понимать? Вы знаете, мы вошли в последние времена. И сегодня дьявол, религия и религиозные демоны, цель которых извратить Слово Божье, пытаются наполнить Слово Божье не тем смыслом. Вот, они пытаются наполнить Божье послание, смотрите, требованиями и бременами неудобоносимыми, как это делали законники, как это делали книжники. Потому что религия, запомните, всегда фокусирует людей не на завершенной работе Христа. Она фокусирует людей на их собственных делах, требуя от людей действительно собственной праведности. Вот. Но как тогда, так и сейчас Иисус говорил и говорит, зачем вы это делаете? Вы не понимаете сути послания. Потому что нам необходимо понимать, какое послание пришло к нам. Слово Божье, сказано, оно полно благодати и истины. А Луки 11 глава, 46 стих. Иисус сказал, «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые». Мы с вами, друзья, не должны быть проповедниками закона. Мы проповедники благодати. Мы проповедуем о том, что Иисус Христос сделал на Голгофском кресте. Аминь. Вот о чем мы говорим. Мы проповедуем оправдание. Мы проповедуем на самом деле то, что Бог любит, то, что Бог за нас, то, что Бог не против нас, то, что мы во Христе Иисусе совершенны, потому что мы сделались праведными в Нем. Аминь. И это то, о чем сказано в Деяниях апостолов. Смотрите, 20 глава, 24 стих. «Но я ни на что не взираю, Павел говорит, не дорожу жизнью своею, только бы с радостью совершить поприще мое». И теперь он показывает, какое служение. Смотрите, «и служение, которое я принял от Господа Иисуса Христа». Какое служение принял Павел? Смотрите, «проповедовать Евангелие благодати Божьей». Вот какое служение принял Павел, вот какое служение приняли мы, и вот то, на чем нам необходимо сконцентрироваться. Мы призваны проповедовать не осуждение закона, не требование закона. Мы призваны проповедовать Евангелие благодати Божьей. А Евангелие благодати – это благая весть о том, что Иисус Христос сделал для нас. Почувствуйте разницу. Религия, она проповедует всегда о том, что вы должны сделать для Иисуса. Но христианство проповедует о том, что Иисус сделал для людей. И христианство фокусирует людей на этой истине. Иоанна, 1 глава. Скажите, пожалуйста, нормально мы идем, успеваем? Потому что хочется, конечно, больше сказать. Помашите рукой. Успеваем мы, да, нормально? Получается? Хорошо. Иоанна, 1 глава, 14 стих. Смотрите. «И Слово стало плотью и обитало с нами». И вот нам нужно понимать, какое Слово обитало с нами. Потому что если бы, ну вот представьте, что мы читаем, скажем, мы, ну давайте так, мы в Ветхом Завете, и мы читаем о законе, да? И вот как мы бы прочитали? «И Слово стало плотью и обитало с нами». Полное осуждение, требований, запретов и так далее. Но обратите внимание, нам нужно понимать, какое слово пришло к нам, какое послание пришло к нам. Потому что если мы не поймем сути послания, мы не будем на самом деле проповедовать истинное послание. И вот здесь как раз открывается. Слово стало плотью, обитало с нами полное благодати. Видите? Полное благодати. Благодать – это на самом деле то, что никак нам не нужно зарабатывать. Это то, за что уже заплачена цена. Благодать – это то, что Бог заработал для нас. Вы понимаете? И вот какое слово звучало из уст Иисуса? Полное благодати и истины. И дальше мощнейшее откровение. «И мы видели славу Его». «И мы видели славу Его». Когда слово будет приниматься нами, как слово, наполненное благодатью. Тогда мы увидим проявление Его славы. Когда мы будем проповедовать слово, наполненное благодатью, тогда мы будем видеть проявление слова. И я еще раз хочу сказать, друзья, если мы не поймем начало Евангелия, если мы не поймем сути Евангелия, именно вот этой части, что к нам пришло послание благодати, что к нам пришло послание благодати, мы не поймем до конца всей его глубинной сути, и мы не сможем видеть проявление. Понимаете? Вот почему дьявол, он пытается заразить церковь, он пытается заразить учение законом, то есть бросить туда закон. Но я хочу сказать, друзья, не спешите с выводами. Вот пройдите, ну, хотя бы несколько тем, несколько, потому что, конечно же, здесь присутствуют ученики, которые учатся уже третий год, именно вот последние годы. Есть те, которые учатся первый год. И я понимаю, что для вас какие-то вещи звучат очень, возможно, даже шокирующе. Но, поверьте, вы, если позволите Богу, вы будете понимать, о чем идет речь. Просто немножко нужно времени и терпения. Хорошо? Итак, таким образом, слово действенно, и с другой стороны, таким образом, слово недейственно, если концентрация на законе. Смотрите, Иоанна 1:16. Иоанна 1 глава, 16 стих. Смотрите, написано: «И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея». Видите, закон пришел через Моисея. Но благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Вот что произошло через Иисуса. Иисус Христос не принес нам закон, цель которого – осудить людей, убедить их, что они грешники. Иисус Христос пришел и принес истину о благодати. А что это за истина? Это истина говорящая. «Я сделал вас праведными, сыновья и дочери». Вот истина. Фокусируйтесь не на своих делах, во-первых, а фокусируйтесь на том, что я сделал для вас. И когда вы поймете мои дела, тогда вы будете делать дела. Но ваши дела будут делаться не для того, чтобы заслужить мое благорасположение, а вы будете делать дела, потому что вы поняли, потому что вы осознали великую любовь Божью, проявленную в том, что Иисус Христос сделал на Голгофском кресте. Аминь. Итак, закон дан через Моисея. Бог не давал нам с вами, новозаветным христианам, закон. Но что, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Мы не призваны Богом быть под законом и проповедовать закон Моисея. Мы призваны Иисусом проповедовать Евангелие благодати. А что такое Евангелие благодати? Иоанна 3 глава 16 стих. Посмотрите. Сказано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот момент. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир. Вы слышите? Бог Отец не послал в мир Иисуса Христа, чтобы Он осудил людей. У Иисуса Христа была совершенно другая миссия – оправдать людей. Когда Бог послал закон через Моисея, да, у закона была функция – осудить людей, доказать людям, что они грешники, не способные своими силами спасти себя. Убедить людей, люди, своими силами вы не справитесь. Вам нужен Спаситель. И вот знаете, когда закон исполнил свою миссию, когда люди, пытаясь годами, десятилетиями, тысячелетиями, пытались оправдаться и не смогли, и когда они где-то внутри сказали «да», я не могу себя спасти. Мне нужен Мессия. Мне нужен тот, кто спасет меня. Вот тогда пришел Иисус, и Он без участия людей спас их, оправдал их, понес проклятие на себе. А потом что? А потом Он рассказал об этом своим служителям, записал в Библию и послал посланников, которые должны были прийти и рассказать людям, что Бог сделал для них. И те люди, которые уверуют на основании этой проповеди, которая несет оправдание, они будут спасены. Вот что нужно было. Аминь. И мы уже читали 2 Коринфянам 3 главу 7-9 стих. Там сказано, что если служение смертоносным буквам было славным, то не гораздо ли славнее должно быть? Должно быть. Именно слово «должно быть» — служение Нового Завета. То есть, а почему же тогда мы не видим, кто-то говорит? Знаете почему? Потому что до сих пор присутствует смешение. Смешение. Но мы не просто так проповедуем послание это. Мы верно разделяем слово истины. Мы разделяем для чего? Для того, чтобы мы с вами увидели преизобильную славу Нового Завета. Аминь. Аллилуйя. Почему? Потому что Евангелие – это сила Божья ко спасению. Не проповедь о законе высвобождает силу. А что такое проповедь закона? Ты должен, ты не прав, ты должен, ты должен, ты должен, ты дай, ты сделай. Вот проповедь закона. А что высвобождает силу? Это когда мы берем внимание людей и говорим: люди, посмотрите, Иисус сделал для вас вот это. Иисус сделал для вас вот это. Иисус сделал для вас вот это. И когда люди смотрят на ту работу, которую Иисус Христос совершил, вот тогда сила Божья, она проявляется в их жизни. Аминь. Слава Богу! Итак, настоящее Евангелие – это совершенное упование на благодать Божью. Совершенное упование на завершенную работу Иисуса Христа на Голгофском кресте. А религия, она всегда будет фокусировать внимание людей на их, на них самих. И будет, знаете, как фокусировать? Ты недостойный, ты не дотягиваешь, старайся лучше. О, давай еще лучше. О, сколько бы ты ни старался, ты все равно не такой. Понимаете? Вот что делает религия. Извините, но религия, она запускает людей в крысиные бега. Знаете, крысиные бега – это определение. Человек бежит, 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 бежит и никак не может достичь. Хорошо, итак, когда мы говорим о способности верно разделять слово истины, мы не говорим в том контексте, который нам пытаются навязать некоторые люди. Я еще раз скажу, когда мы говорим о способности верно разделять слово истины, мы не говорим в том контексте, который нам кто-то пытается навязывать. И смотрите, когда люди слышат такое, они быстро закрываются. Они: а, вы выбрасываете Ветхий Завет. Нет, мы не выбрасываем Ветхий Завет. А, все, вы перестали читать Ветхий Завет. А ведь все слово богодухновенное. Друзья, мы расскажем вам еще больше. Мы понимаем, что все Слово Божье богодухновенное и полезно для научения. Но на самом деле, когда мы говорим о способности верно разделять слово истины, мы не говорим о том, что мы выборочно читаем Писание. Нет, мы много читаем из Ветхого Завета. Вот. Но говоря о способности верно разделять слово истины, мы говорим о том, что при чтении и проповеди нужно учитывать, нужно понимать определенные вещи. Какие? Допустим, во-первых, в какой эпохе вы находитесь сейчас? читая Писание. Потому что если вы в первой, второй книге Бытия, вы находитесь сейчас в эпохе невинности, когда люди еще не поражены грехом. Понимаете? Когда нет последствий еще. Вот. Дальше. Естественно, здесь нет закона еще. Вот. Потом, если мы читаем Писание, мы должны задавать вопрос. Мы читаем Ветхий Завет. Но, опять-таки, мы, читая Ветхий Завет, пока еще в периоде благодати, потому что там тоже был период благодати, вот, или же мы в Ветхом Завете в эпохе закона, или мы уже в Новом Завете в эпохе благодати, понимаете? То есть вот этим вещам мы научимся. Также нам нужно очень четко понимать разницу между верующим Ветхого Завета и верующим Нового Завета. Это разные верующие. Нам нужно понимать, что Писание говорит о праведниках ветхозаветных и о праведниках новозаветных. Это совершенно разные праведники, у которых совершенно разная праведность. И нам нужно будет научиться верно разделять слово истины. Аминь. Дальше. При чтении Писания нам нужно будет научиться и задавать вопрос. Вот какой. Кому сейчас Бог говорит? Он обращается к евреям, он обращается к народам или... Это обращение к язычникам или это обращение к церкви. В принципе, это уже, знаете, вот те вещи, о которых мы говорим, это герменевтика, наука, которая научает правильно читать Писание и трактовать его. Дальше. О чем еще мы будем говорить? Ситуация, к примеру. Мы читаем какую-то историю, и мы смотрим, и нам нужно дать ответ. Эта ситуация, описанная в этом отрывке, происходит с рожденным свыше человеком или с нерожденным свыше. Почему? Потому что если это ситуация с рожденным свыше, да, мы можем брать пример, и нам нужно научиться. Если это речь не о рожденном свыше, тогда это другое. Дальше. Слова, записанные, вышли из человека, рожденного свыше, или это говорит человек с греховной сущностью. И эти слова являются плодом греховного мышления, находящегося под осуждением. Потому что мы будем говорить, смотрите, новозаветные христиане, они прочитали слова Давида, который говорит: «Господи, греховность свою или грехи свои сознаю вполне». И вот, знаете, новозаветный христианин, он читает и говорит: «Слушай, хорошая фраза, хорошее выражение такое, ну вот, ну, показывающее на такое вот смиренное сердце. А ну-ка я возьму эти слова и буду пользоваться ими. И это придаст мне, ну, такой духовности». И потом человек молится: «Господи, грехи свои сознаю вполне». Нет, брат, нет, сестра. Давид осознавал свои грехи, потому что он был под законом, цель которого была убедить Давида: «Давид, ты грешник! Давид, ты грешник! Давид, ты грешник!» Но мы в Новом Завете, мы праведники. И праведность, которую мы имеем, Это не праведность, которую мы заслужили. Это вмененная праведность. Понимаете? И в Новом Завете мы по-другому должны молиться. Праведность мою сознаю вполне. Вот определение новозаветнего христианина. Видите? Но человек, который не способен верно разделять слово истины, он будет иметь такое мышление. Ну подожди, ведь это слово Божье, да. Оно богодухновенно, да. Ну если Давид так молится, почему я не могу так молиться? Потому что Давид жил до Иисуса Христа. Иисус Христос еще не умер за Давида. Давид еще не родился свыше. Давид еще не принял послание о благодати. А мы с вами живем после креста, когда за нас цена заплачена, когда мы с вами являемся новым творением, рожденным свыше, мы оправданы, мы праведны. Чувствуете разницу? Видите? То есть вот она способность верно разделять слово истины. Также, друзья, нам нужно очень четко давать определение дьяволу и его проявлению. Почему? Потому что, да, дьявол, он один и тот же, это одна и та же личность. Но я так образно говорю, вы знаете, что есть дьявол до креста и есть дьявол после креста. Это один и тот же, но до креста дьявол обладал властью определенной, силой определенной. После креста мы имеем дело с другим дьяволом. И нам не нужно брать пример Иова и говорить, вот в моей жизни вот так может быть. Нет, в вашей жизни уже так не может быть, как в жизни Иова. В вашей жизни может быть так только если проповедник, который проповедует вам, не имеет способности верно разделять слово истины, и он сам не понимает, что один и тот же дьявол, но разные способности, возможности у него. И если проповедник, который служит вам, не способен верно разделять слово истины, скорее всего, он смешает, и он будет проповедовать вам о сильном дьяволе. Ох, мощном дьяволе. Но если вам служит пастор, человек, утвержденный в праведности, человек со способностью верно разделять слово истины, он будет проповедовать вам о другом дьяволе. О каком? О побежденном дьяволе, о дьяволе, лишенном силы, власти, способности. Аминь. Он будет говорить вам, что дьявол под вашими ногами, и вы можете смело наступать не на одного, а на целую армию демонов, и ничто вам не повредит. Чувствуете разницу, друзья? Я чувствую. Вот, поэтому очень важно, вот, знаете, когда мы говорим о способности верно разделять слово истины, мы будем говорить о вот этих вот моментах. Аминь. Давайте откроем страничку в Библии, где написано Новый Завет. Вот, друзья, посмотрите, да, если видно, вот страничка, которая в моей Библии, и написано Новый Завет. И я хочу сказать, что вот эта страничка, она приносит очень большое смущение. Почему? Потому что, ну, написано ведь, Новый Завет. И люди думают, что вот все, что идет после этой странички, является Новым Заветом. Но нам нужно понимать, что это не так. Это лишь традиция, потому что традиционно принято считать, что Новый Завет начинается с Евангелия от Матфея. Почему? Потому что вот эта страничка нам это сказала. Но это не так. И вы очень свободно сейчас поймете это. Евреям 9 глава. Давайте прочитаем. Евреям 9 глава с 16 стиха. И вот здесь написано так. «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя». Видите? То есть там, где завещание, и чтобы завещание вступило в силу, что? Нужно, чтобы произошла смерть завещателя. Аминь. То есть, чтобы завещание или Новый Завет вступил в силу, или это завещание Нового Завета вступило в силу, должна быть смерть завещателя. Но знаете, когда мы переворачиваем вот эту страничку, мы не обнаруживаем здесь «И умер Иисус на Голгофском кресте». Но что мы читаем здесь? Наоборот, мы читаем «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Ааронова». И продолжается. То есть, видите, Евангелие от Матфея начинает рассказывать нам о рождении Иисуса. И вот эти страницы, они не являются Новым Заветом, вступившим в силу. Да, они уже отображают какие-то новозаветные принципы, но это еще не Новый Завет. Вот эти четыре Евангелия, они не являются Новым Заветом. Это как переходной период от Ветхого Завета к Новому Завету. И вот Евреям 9 глава, 17 стих, Евреям 9, 17. И вот смотрите, 16 стих говорил, да, что где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. А дальше говорится, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Вы видите это? Вы видите это? И это Слово Божье, богодухновенное, которому нам нужно поверить. Еще раз прочитаю. Завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. И видите, вот если убрать смущение вот этой первой странички, тогда мы понимаем, что это не Новый Завет, вступивший в силу. Это эпоха, которую можно назвать, знаете как, временем наслоения эпох. Знаете, вот Ветхий Завет, Новый Завет, да? И как бы Ветхий заканчивается, Новый скоро начнется. И вот промежуточный момент, знаете, как время наслоения эпох. Вот, когда одна эпоха накладывается на другую. Но все это время, с момента рождения Иисуса и до его смерти на кресте, это время наслоения эпох. Это не время Нового Завета. Хороший пример описан в Евангелии Иоанна 4:23. И смотрите, И потом Иоанна 5:25, тоже хороший момент. Но настанет время, и настало уже. Видите, как оборот речи интересный. Настанет время, и настало уже. То есть, как бы, так подождите, настанет или настало? Ну, вот так. То есть, это переходной период, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истины. 25 стих говорит, истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже. Видите, то есть, так, подождите, настало или наступает? Видите, наступает и настало уже. Вот, то есть, описанное в Евангелиях, это время перехода, наложения одной эпохи на другую. И это очень важно понимать и делать корректировку при толковании Писания. Почему? Потому что если мы будем видеть, что это Новый Завет, вот эти четыре Евангелия, тогда все, что написано здесь, относится непосредственно к нам, и мы должны в точности исполнять так, как сказано здесь. Понимаете? Но! Совершенно очевидно, что Матфей пишет не о смерти, а он пишет о рождении Иисуса. Матфей пишет не о смерти, как о моменте вступления в силу Нового Завета, а он пишет о рождении. Да? Первая глава, первый стих. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова». 18 стих. Рождество Иисуса Христа было так. Вот, поэтому нам очень важно понимать это. И не переживайте, мы продемонстрируем это, и это вместится в ваше сознание, и вы будете рады, и вы будете счастливы. Вот, обратите внимание, что наша с вами жизнь изменилась не через рождение Иисуса, так или нет? Наша с вами жизнь изменилась через Его смерть. Аминь. Мы получили с вами новое рождение не по факту рождения Иисуса Христа, а мы получили рождение свыше по факту Его смерти, когда Он умер на нашем месте. Аминь. Дальше. Мы получили доступ к престолу благодати, когда? После того, как Иисус умер, после того, как верой в эту смерть мы приняли рождение свыше. Аминь. Вот, и именно после рождения свыше или после Его смерти мы можем наследовать все обетования, которые принадлежат нам. Исцеление, искупление, праведность, принимать обилие благодати и так далее. Аминь. Итак, смерть Христа, а не Его рождение, положила начало Нового Завета. А Галатам 4 глава. Галатам 4 глава. Четвертый стих, смотрите. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины и подчинился закону». То есть, о чем говорится? Вот еще раз смотрим. О чем говорит Евангелие от Матфея? Евангелие от Матфея говорит о рождении Иисуса Христа. Аминь. И здесь ясно говорится, что Иисус Христос, вот Его рождение, описанное здесь, Иисус Христос родился под законом. Подождите, пастор Александр, а как же вот эта страничка? Как же вот эта страничка? где написано Новый Завет, да, не хочет открываться. Ладно. Не хочет открываться. Видите, спряталась. Ну ничего. Как же написано? Я прочитаю еще вам. Иисус родился от женщины, Галатам 4:4, подчинился закону. То есть здесь ясно говорится, что Иисус Христос родился в периоде закона. Почему? Потому что период Нового Завета начался после его смерти. Всем понятно это? Слава Богу. И что еще важно понимать? Вся жизнь Иисуса Христа – это была жизнь под законом. И это была жизнь, которая не во всей полноте демонстрировала Новый Завет, потому что он родился там. Вот, это очень важно понимать. Вот, и у этого рождения под законом, и у этого нахождения до определенного времени под законом была цель. Какая? Галатам 4:5. Чтобы искупить подзаконных. То есть, обратите внимание, зачем Иисус родился под законом? Зачем Иисус подчинился закону? Чтобы искупить подзаконных, это раз. И второе, чтобы нам также получить усыновление. Два важных момента. Евреи и язычники. Иисус родился под законом, чтобы, первое, искупить подзаконных. А кто такие подзаконные? Это евреи. И ввести их в Новый Завет, который распространился уже на язычников. Аминь. Вот. И второе, ввести язычников в Новый Завет. Потому что язычники никогда не находились под законом. Они были лишены этого. Аминь. И это важно понимать и не погружать язычников под закон, который уже исполнил свою функцию, и он уже не нужен. Аминь. Хорошо, друзья. О, мы с вами, знаете, прошли такие серьезные уже уроки зрелые. Давайте отдохнем, и после перерыва мы продолжим. 15 минут перерыв.